Оля, 1980 год.
Разбудила меня мама. Собиралась я долго и мучительно. Хорошо, что мама не задавала вопросов, а молча пихала мне то, что нужно надеть. Я с трудом влезла в жуткое коричневое платье. Сверху мама навертела какой-то несуразный передник мрачного черного цвета, а на шею зачем-то привязала красный платочек. Гламурненько, но очень неудобно. 100 лет я юбок не носила. Вернее, не носила я их почти через 40 лет, считая от сегодняшнего дня. Но если об этом думать, можно тихо сойти с ума. Мама хмуро напялила на себя очередной хламидный пиджак и принялась красить губы. Но к маминой утренней хмурости я уже привыкла. Она всегда оживает только к обеду. Но к такому маминому виду привыкнуть невозможно. «Слушай, мам», — не выдержала я, «а почему ты все время в такой мрачной одежде ходишь?» «Какой мрачный? Нормальный деловой костюм». «А почему такой темный? И юбка эта тебе не идет?» «Что значит «не идет»? Нормальная юбка». «Ольга, что-то ты много себе позволяешь». Я оторопела. Все никак не могу привыкнуть, что тут мама совсем не терпит, когда я с ней начинаю как с подружкой разговаривать. Даже обидно. «Мам, ну что ты сразу обижаешься? Просто ты одеваешься, как будто ты...» Я долго не могла подобрать слово. «Не скажешь же, пожилая женщина, точно обидится». «Как будто ты зрелая женщина». Дурацкое слово. Ну, может, не обидное. И мама не обиделась. Удивилась скорее. «А я какая?» «Оль, мне уже 38 лет. Я давно не девочка. И у нас не принято ходить на работу абы в чем. У нас солидный институт. Нашему отделу, между прочим, в следующем году разрешили еще 2 кандидатские защитить. И премию обещали поднять квартальную, если план выполним». Я опять не поняла и половины из того, что услышала. Мысленно плюнула и решила разобраться с этим потом. Тем более, что мама уже активно выпихивала меня из дома. Вышла я из дома, и очень хорошо, что у подъезда меня ждала Ира, потому что без нее я бы до школы не дошла. То есть точно бы опоздала, пока бы рассматривала все вокруг. Двор вроде бы наш, но какой-то странный. Что-то не то. «Ира», — сообразила я, — «а где все машины?» «Какие машины?» — удивилась она. А я оглядывала двор и не верила своим глазам. Обычно за припаркованными авто не было видно травы. Они стояли в 2 ряда вдоль бортика. А если б могли, встали бы еще на 2 ряда наверх. Сейчас во дворе было пусто. Но Иру это нисколько не удивило. Она с завидным упрямством волокла меня в школу. Идти было неудобно, ветер поддувал под юбку, норовил ее задрать выше головы. А колготки... О, эти колготки! Помню, бабушка мне рассказывала, что когда она была маленькой, то колготки еще не придумали. И носили они чулки на подвязках до груди. Возможно, это было еще хуже, хотя, по-моему, хуже некуда. Эти колготки скукоживались и собирались отвратительными гармошками. И утешало только одно. Так выглядели абсолютно все девочки, которые так же, как мы, спешили в школу. А наш район я узнавала с трудом. Деревьев почти нет. Дорог нет совсем. Вокруг сплошные новостройки, стоящие среди топкой грязи. Видимо, недавно шли дожди. В грязи на самых оживленных местах, где больше всего ходят люди, были проложены досочки, по которым резво перемещались бабушки с маленькими детьми, тетеньки на каблуках, дяденьки в костюмах, а также многочисленные школьники. Все прыгали по этим дощечкам так резво и слаженно, что я просто диву давалась, как они натренировались. Дошли мы до школы. Тут все не сильно изменилось. Школа явно новехонькая, только построенная. Чистая пока и ухоженная, конечно, без стеклопакетов, блестящего ламината на полу и компа на входе, который считывает индивидуальную карту каждого входящего. Но в целом это была моя школа. Даже раздевалка нашего класса оказалась на том же месте, что и была. Но дети... дети все-таки были другими. Они все были какие-то дикие и приставучие. Все вокруг бегали и кричали. Все норовили потрогать и спросить что-нибудь дурацкое. «Как дела? Ты пришла? На урок идем?» Я просто дурела от идиотизма вопросов. «Нет, я не пришла. Нет, не идем». Я совершенно не понимала, какое им вообще до меня дело. Кто им позволил трогать меня руками, дергать за волосы и хлопать по спине? Почему они так громко смеются, смотрят мне в глаза и беспрерывно что-то спрашивают? Чувствовала я себя ужасно. Так ужасно, что даже забыла, что мне бы нужно подсказки собирать, а не просто так по сторонам глазеть. Ира утащила меня к кабинету математики. Надо же, он на своем месте. И тут прозвенел спасительный звонок на урок.
Витя, 2018 год.
Весь вчерашний день я провел лихорадочно, но как-то бессмысленно. Сначала пытался разобраться в Аське. Прочитал все, что там было, но так и не понял ничего. Кажется, люди или роботы, которые писали сообщения, что-то знали обо мне важное и нужное. Но использовали они такие удивительные слова, что смысл от меня ускользал. Лол, фича, кирдык, лохануться. В общем, в школу я проспал. Смутно помню, как мама меня запихнула в машину, потом вытащила из машины, отбуксировала к школе, нашей, но какой-то слишком нарядной, и сдала с рук на руки какой-то аккуратной бабушке. «Карту!» — строго сказала она, улыбаясь. Это было жуткое зрелище. Глаза, как у снежной королевы, а сама улыбается. Я оцепенел. «Карту!» — повторила бабушка и улыбнулась еще шире. Мне стало еще страшнее. К счастью, тут мимо меня пробежал какой-то мальчик. Он на бегу выхватил небольшой цветной прямоугольник из кармана и быстро провел им по какому-то прибору. Прибор пискнул, мальчик пронесся мимо него, даже не притормозив. Наверное, у меня тоже должна была быть такая карточка. Порывшись в карманах, я действительно выудил цветной прямоугольник. Он был на ощупь очень гладкий и твердый. Я протянул карточку бабушке. Она улыбнулась еще шире, так что стали видны все зубы, белые, без единой дырочки. «Я думаю, Виктор, вы сами в состоянии поднести вашу персональную карту к сканеру». Я решил больше не спорить. Еще немного, и бабушке придется так сильно улыбнуться, что лицо треснет. Я поднес карточку к прибору. Тот пискнул. Я вопросительно посмотрел на бабушку. Та благосклонно кивнула и стала улыбаться еще шире. Я прошел мимо нее, стараясь не смотреть на это ужасное зрелище. Уже внутри я понял, что совершенно не представляю, куда идти. Я даже не спросил у мамы, в какой я параллели. Пришлось лезть в рюкзак и искать дневник. Ага, 6Б. Стоп, как 6? Я же только в 5 учусь. Неужели я пролежал в этом аннабиозе целый год? От страха я проснулся окончательно и испугался еще больше. На мне не было не только галстука, но и школьной формы вообще. И все остальные, кого я успел увидеть, тоже одеты кто во что. Подробно рассмотреть не успел, все слишком торопились. Я глянул на большие круглые часы, и меня нагнал другой страх, более привычный. Я понял, что осталась всего минута до начала занятий. Глянул в дневник. Первая сегодня математика. Кстати, и дневник какой-то непривычный, как и рюкзак, в котором не было ни одного учебника или тетрадки, зато лежал какой-то прямоугольный ящик. Но разбираться было некогда. Я бросился к кабинету математики, надеясь, что он-то хоть остался на месте. К счастью, так и оказалось. В кабинет я вбежал вместе со звонком. Пробежался глазами по рядам. Все почему-то сидят по одному человеку за партой. А вон та пустая, наверное, моя. Я еле успел занять парту, как в класс вошел учитель. Все поднялись из-за парт. «Садитесь», — сказал он. «Напоминаю, что сегодня у нас важный тренинг». Сердце у меня забилось чаще. Почему-то я понял, что сейчас и начнется настоящее мое участие в эксперименте.